Лука пишет: «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: „Берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего сделать более. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену. Я и говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария? И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует перед ангелами Божьими. А кто отвергнется меня перед человеками, того тот отвержен будет перед ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям не заботьтесь, как или что отвечать или что говорить, ибо Дух Святой научит вас тот час, что должно говорить». В 2019 году я хорошо прочувствовал, что значит этот вот призыв «берегитесь». Берегитесь. Вы помните 2019 год? Это особое время. И я прочувствовал вот этот призыв «берегитесь», когда зашел в аэропорт Лос-Анджелеса, LAX. Я должен был лететь с конференции домой, и он был пустой. Реально нужно было лететь домой из пустого LAX. Я помню время, когда я стоял в долгих очередях, чтобы купить кофе, а в этот раз я подхожу, и я даже не успел еще выбрать, что я хочу купить, и нету никого. Просто стоит продавщица в этом Старбаксе, которая боится, что я к ней подойду, а она обмотанная в тысячи масок. Вы вспоминаете это время, когда люди реально сходили с ума? Они реально принимали душ из санитайзера. Я вспомню, что в самолете я боялся чихнуть, просто из-за того, что у меня аллергия. Просто если ты там чихнешь, была такая атмосфера, что если ты чихнешь, тебя точно сочтут за прокаженного и обязательно прибьют каким-нибудь осиновым колом к стене, чтобы точно ты ни на кого не повлиял. Я помню это время, и оно, знаете, так хорошо дало прочувствовать, что такое «берегитесь», вот этот призыв «берегитесь», COVID-19 тогда было. Да, нам хорошо показали, как выглядит предупреждение и профилактика опасного вируса. Мы даже были, ну, все из нас, я надеюсь, были частью этого исторического момента, когда в будущих учебниках истории это будет записано. COVID-19, вот такая была ситуация, которая повлияла на весь мир. Но прочитанный нами текст говорит также об опаснейшем вирусе, который от святых во времена Иисуса Христа перешел к святым церкви и даже находится здесь, в церкви слова благодати. Я говорю о лицемерии. Если вы заметили, что в первом стихе здесь очень ясно сказано: берегитесь лицемерия, берегитесь лицемерия. Но, к сожалению, слыша призыв Иисуса Христа, предупреждение Иисуса Христа беречься лицемерия, мы не видим никаких телодвижений, никаких профилактических действий среди верующих, чтобы избежать этого заболевания. А этот вирус не менее реален, чем чума или ковид. Но почему-то мы беспечны по отношению к нему. Возможно, мы что-то недопонимаем. Что такое лицемерие? Мы видим, что Христос постоянно призывает остерегаться лицемерия. Мы видим, что Он осуждал религиозных лицемеров, фарисеев, как мы видели из контекста раньше, но нигде не дается определение, что такое лицемерие. Что такое лицемерие? Само слово, которое Христос использует здесь, означало, носило значение в простонародье того времени, в греческом языке «кайне», когда писался Новый Завет. Означало, знаете что? Играть роль на сцене. Это относилось к театральной деятельности. Если вам поручили играть роль кого-то, вы должны были его сыграть, полностью вживаясь в эту роль. За пределами театра оно использовалось только в отрицательном смысле. И оно описывало человека, который хотел произвести впечатление на окружающих его людей, показать какие-то ложные мотивы, которых у него на самом деле не было. И то, что шло вразрез с реальными целями или мотивами. Это притворство, определенной степени притворства. И в данном случае религиозное. Вот Джон МакАртур, я как-то изучаю эту тему, я увидел такое определение. Он говорит, лицемерие – это не просто неспособность жить согласно высоким идеалам. Он говорит, нет, это не просто неспособность. Это намеренное притворство – казаться тем, кем ты не являешься, с целью обмануть других. Вы, наверное, смотрите сейчас в текст, смотрите на меня, смотрите на себя и говорите, а зачем нам это? У нас же этого нет. Ну так, ну если я так честно на себя посмотрел, кто из нас, в каком театре, какое лицемерие, зачем оно вообще нам нужно? Ну давайте мы посмотрим на этот текст. Христос говорит, берегитесь лицемерия. И весь, все эти 12 стихов мы разобьем на три большие, ну, три части. Будет, третья будет побольше часть, но первые две будут чуть поменьше. Первый будет, мы посмотрим на опасность лицемерия. Мы посмотрим на абсурдность лицемерия, и потом мы посмотрим на профилактику лицемерия. То, что предлагает делать Христос верующим людям, проверяя себя, а не лицемер ли я. Итак, опасность лицемерия. Для того, чтобы понять актуальность этой темы, нам нужно увидеть, насколько опасен этот вирус. Посмотрите на первый стих. Еще раз его вам прочитаю. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг другу, он начал говорить сперва ученикам своим. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Отметим для себя, что предупреждение Христа немного больше, чем просто «берегитесь лицемерия». Заметьте, что оно осложнено еще некоторыми словами. С одной стороны, мы видим, здесь сказано, «берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Само утверждение несет в себе немного больше, чем просто «берегитесь лицемерия». Оно включает в себя описание коварства и опасности лицемерия. Подумайте вот над чем. Что всякий раз, когда в Евангелиях звучит слово «лицемер» из уст Христа, оно практически всегда относится к фарисеям. Ну, либо к книжникам. То есть книжники, мы вспоминаем, кто это, законоучители. Это фарисеи, которые получили профессию, чтобы превращать других в фарисеев. Ну, наставлять других. То есть есть просто фарисеи, это такая религиозная группа, которая считала себя самыми святыми людьми на земле, считали себя отделенными, то есть их, это слово переводится «отделенный». Они отделялись от всякого греха. И вот в этой группе появлялись еще законоучители, книжники, которые учили всех остальных, как им нужно отделяться от греха, по примеру фарисеев. И всякий раз, когда Христос к ним обращается, он употребляет это слово «лицемерие», «лицемеры». Называет именно фарисеев. И мы знаем, что по контексту выше, то есть предшествующий контекст, когда мы с вами разбирали эту 11 главу, мы видим, что именно в этом контексте есть все темы, которые обозначены в наших 12 стихах. Мы видим, что когда он изгоняет беса, о нем фарисеи что говорят? Он делает это силой Вельзевула, и он не называет это хулой на Святого Духа, но это и есть действие хулы на Святого Духа, и мы об этом говорили, и это есть в нашем тексте. Мы видим, что предшествующий контекст также говорит нам о том, что он давал порицание фарисеям, три горя фарисеям и три горя законникам, то есть уже образованным, тем, кто профессорам фарисеев, так скажем. Вот. Мы с вами знаем, что 9 по 19 главы Христос идет в Иерусалим. Лука описывает здесь, в этом Евангелии, его последний путь в Иерусалим, большую часть, практически 10 глав. Мы находимся как раз на этом пути. Все, что происходит, все эти события и учения, они происходят на пути в Иерусалим, на последнем пути, когда Христос идет уже на крест. Мы знаем, что Евангелие, сама весть, вот эта благая весть, Лука показывает, как эта весть идет в Иерусалим, а с ней идет и что? Сила этой вести. Что это за сила? Это Святой Дух. Показывает, что Христос, будучи Сыном Человеческим, человеком, совершает чудеса на этой земле Духом Святым. И как Он их делегирует и дает совершать ученикам это, когда они ходят и изгоняют бесов. Мы об этом читали с вами в 10 главе. И потом же цель какова? Что когда Евангелие приходит в Иерусалим, Христос умирает, там появляется церковь, и книга Деяния, второй том Луки, показывает нам, что это Евангелие, то есть это весть и эта сила, Дух Святой, движутся куда? В Рим. Там, где находится адресат Евангелия от Луки. Кому было написано Евангелие от Луки? Феофилу. То есть вот где мы с вами находимся. Мы с вами говорили в прошлый раз, что проблема фарисеев заключалась вот что. Вот в чем. Фарисеи заботились только о внешней праведности и святости, но внутри они были исполнены нечестия. Вот в чем была их проблема. Они заботились только о фасаде, а внутри они были полны нечестия и, так скажем, зловония. Поэтому эти примеры гробы окрашены, то есть красивые, а внутри исполненные нечистот. В этом была суть их лицемерия. Они играли роль святых, оставаясь нераскаянными грешниками. В этом и есть опасность лицемерия. Подумайте вот над чем. Лицемерие выглядит правильно. В глазах других людей лицемерие выглядит правильно. Никто не подойдет и не будет вас обличать за этот грех. Знаете почему? Потому что вы правильно. Вы соответствуете всем стандартам. Встаете, когда надо встать, садитесь, когда нужно сесть, поете, когда, значит, всех приветствуете, прощаетесь, открыли Библию, закрыли Библию, все. Все выглядит очень хорошо. Но здесь мы начинаем задавать себе вопросы. А нет ли у меня такого? Вот это религиозное лицемерие, моя религиозная жизнь. Вспомните, что когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим израильский народ, который что делал? Страдал таким же вирусом. Этот вирус, оказывается, очень древний. Перед тем, как уйти в плен, Исаия говорил об этих людях, о Божьем народе, у которых было все, им были даны законы и пророки, у них был храм, они были свидетелями Божьего присутствия, у них были все обетования. Но что с ними случилось? Посмотрите, Исаия говорит, и заодно я вам сразу привел, как Матфей и Христос применяет этот текст. Исаия говорит такие вещи: за 100 лет где-то до еще пленения до ассирийского. «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, да, они поют песни прославления, приходят в храм, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих». То есть все, что они делают, это просто заповеди человеческие, но они не исполняют Божьих заповедей. Они приходили в храм. Смотрите, как Христос применяет в Матфея 15 главе лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия. Хорошо пророчествовал о вас Исаия. И приводит тот же самый стих, то в конце чуть-чуть меняет, уча учением, заповедям человеческим. Здесь нужно остановиться и посмотреть на себя. Нет ли в моей жизни вот этого религиозного лицемерия? Играть перед всеми святого верующего человека, члена церкви Слова Благодати, а при этом быть нераскаянным грешником. Это религиозное лицемерие, которым страдали фарисеи, которые были поражены все фарисеи. Они позиционировали себя святыми, но святыми не были. Зато все остальные люди воспринимали их эталоном святости. Это великий самообман. Как-то читал даже на неделе Арсис Прол, он говорил, лицемерие настолько уникально, что порой сам лицемер уже начинает верить в то, что он такой, как он играет. Востолько вживается в свою роль. Посмотрите на себя. Да, ты выглядишь как смоковница, но есть ли на тебе плоды? Это я беру пример из жизни Иисуса Христа. Помните, когда он ходил, увидел эту смоковницу, это был символ Израиля, который плодов не приносила, хотя позиционировала себя тем, кто должен приносить плоды. Если этот тест провален, во мне обязательно нужно покаяние, нужно срочное вмешательство. Но вот что интересно. Когда вы смотрите опять на этот первый стих этой 12 главы, заметьте, что Христос обращается к ученикам своим. Особо обращается к ученикам своим. Когда мы говорим о таком виде лицемерия, который мы только сейчас описали, человек был неверующий, но позиционировал себя как верующий. А здесь он обращается к своим ученикам. Мы знаем, что толпа из контекста разделена примерно на две части. Ну, скажем, три. Есть нейтральные, но есть две основные группы. Есть одни люди, которые смотрят на Христа как фарисеи. Фарисеи сказали, он делает вот эти все чудеса, которые подтверждают его слова, его весть, его Евангелие, которое он приносит. Он делает это все силой сатаны. И одни так на него смотрели. Но были и другие люди, которые еще следовали за Христом и видели в нем обещанного Мессию. И он их называет здесь учениками. Да, среди них есть искуснейший пример лицемерия. Как его зовут? Иуда Искариот. Он настолько был искусным лицемером, что ученики, находясь с ним 3 года, не могли распознать в нем, что он однажды будет тем, кто предаст Иисуса Христа. Но мы видим, что обращение не только к нему, а ко всем ученикам. Этот вирус затрагивает не только невозрожденных людей, которые хотят выглядеть как возрожденные, но этот вирус и опасность этого вируса реально грозит верующим людям. Вы скажете, как такое может быть? Как вообще лицемерие может меня касаться? Из контекста видно, как выглядит лицемерие фарисеев, и мы можем просто вспомнить вот эти 6 горе, когда Христос перечисляет, выявляя их лицемерие. Мы можем увидеть, что Христос говорил, что их святость характеризовалась частичным послушанием. То есть одни заповеди они исполняли, которые были полегче, а которые посложнее были для них, они их замазывали. А зачем нам? Мы вот этими вот. Вот смотрите, вот есть хорошее, а на то не надо смотреть. О, это лицемерие, это проявление лицемерия. Мы проверяем себя и смотрим, а недвижимы ли мы в нашей святой жизни гордостью? Эти фарисеи хотели быть святыми для чего? Для того, чтобы сесть повыше, чтобы их почитали люди, чтобы их называли учителями. Если вдруг кто-то не назвал их учитель-учитель, начиналась проблема. Кризис, знаете, такой самоидентичности. Мы знаем, что это лицемерие их, оно скрытно оскверняло окружающих людей. Мы про это поговорим чуть дальше. Чуть позже, но об этом говорит Христос, когда называет на них горе, что они как гробы, которые спрятаны, люди по ним ходят и не знают. Помните, мы говорили про это, что это тайное осквернение происходило. В то же время они были очень требовательны к другим, мы с вами говорили об этом в последней проповеди, но знаете, были снисходительны к себе. Требовательны к другим, но снисходительны к себе. Мы такого никогда же не замечаем, да? А помните, в другом Евангелии Христос говорит, они были уникальны разыскивать соринку в глазах других людей. Способность у них была такая. А в своем глазу они не замечали бревна. У нас же такого не бывает, вы скажете. Не бываете ли вы строгими к другим, а снисходительны к себе? Я смотрю какие-то улыбки, не знаю, почему вы улыбаетесь. Лицемеры так живут. Их лицемерие выражается в том, что они соревнуются святости друг с другом, и как результат они губят других. Это все, что было из предшествующего контекста. Если вы захотите, прочитайте конец этой 11 главы. Тут мы начинаем сверять себя. И оказывается, что у нас, у верующих людей, когда Христос к нам говорит, берегитесь лицемерия, вот этой фарисейской закваски, у нас на чем-то хорошем святая жизнь может произрастать что-то плохое. Отполированная видимость святой жизни может скрывать ужасающую реальность нечестия. Отполированная видимость святой жизни может скрывать ужасающую реальность нечестия. Но Христос, знаете, утяжеляет этот призыв «берегитесь лицемерия» не только термином фарисея, но главная нагрузка ложится на что? На слово «закваска». Закваска. И вот это вот слово интересное, знаете, не всем понятное. Зачем Христос говорит, что это лицемерие, оно закваска? Закваска – это то, что использовалось и используется сейчас в кулинарии. Есть какая-то вода с мукой, да, и в этой смеси обитает очень много молочно-кислых бактерий. Это я в интернетах прочитал, и мне жена подсказала, что там бывают дикие дрожжи какие-то. Знаете, они, когда их помещаются в тесто, они начинают поглощать сахар из муки, производят углекислый газ, и у вас тесто поднимается. Я, кажется, думаю, во, классное свойство. Но не об этом свойстве здесь говорит Христос. У закваски есть нечто другое. В библейском контексте закваска упоминается как символический образ, который несет глубокий духовный смысл. Маленькую порцию теста, обогащенную этими бактериями, вот эту закваску, кладут в большую порцию теста. И что происходит? Эти бактерии очень быстро размножаются. И они поглощают все тесто и начинают, так скажем, заквашивать все это тесто. Простыми словами, закваска в Библии чаще всего символизирует влияние. Символизирует влияние. Хорошее или плохое? В зависимости от контекста. Мы знаем, что в положительном смысле, чуть дальше в Евангелии от Луки мы будем с вами говорить, что в положительном смысле слово «закваска» применяется к царству. Царство небесное, которое распространяется как закваска. Но мы знаем, что оно употребляется и в отрицательном смысле, в негативном смысле по отношению к греху в церкви. Достаточно вспомнить 5 главу 1 Коринфянам. Помните, когда он говорит, что нужно удалить грешника из среды церкви? Зачем нужно отлучение? По одной простой причине, что грех имеет свойство влиять на всех остальных. И он начинает заквашивать всю церковь. Я знаю очень много историй, когда промедлили с этим, и грех одного человека стал грехом десятков человек. Когда Христос говорит, что нужно беречься закваски фарисейской, которая есть лицемерие, это очень ясно показывает опасность лицемерия. Знаете, в чем его опасность? Оно заразно. Лицемерие заразно. Он использует те же образы, которые в 11 главе, где вот это вот осквернение происходит от скрытых гробов. Но теперь другими выражениями, по-другому к этому заходит. Лицемерие заразно. Я как-то думал, как это объяснить. Вот представьте себе, есть группа прославления. Я играю на басу. Все на всем раздали лидеры ноты. Знаете, я играю, и в одном месте я беру классный джазовый аккорд. Чаще всего он нравится только этому музыканту, которого берет, всем остальным он не нравится, но вдруг случилось чудо. И этот джазовый аккорд понравился какому-то другому музыканту. Не бас-гитаристу, а клавишнику, допустим. И вдруг вот в следующий раз мы делаем прогон, и уже в этом месте не только я один, но и вот этот вот музыкант, он тоже берет со мной этот джазовый аккорд. Потом еще кто-то джазовый аккорд. Потом нас Виктор останавливает и говорит: ребята, вы что вообще играете? Это уже другая песня. Но есть и другой еще вариант. Представьте себе, что дирижер раздал всем ноты, и он есть какая-то вот сыгровка, и он слышит, что здесь нужно добавить еще один аккорд. И он берет уже с позиции силы, грубо говоря, берет и расставляет всем в ноты, всем музыкантам, всем певцам новый аккорд, которого нету в изначальном, так скажем, оригинале. И вы видите, что здесь я привел вам два примера разного влияния. Влияние снизу, когда есть небольшая позиция, где-то там на басу, сами понимаете, внизу они обычно играют. Вот. Либо есть позиция лидера. И чем выше твоя позиция, тем больше ты можешь распространить заразу. Поэтому так много требований в Писании мы встречаем к пресвитерам церкви, потому что это именно те люди, которые всквашивают всю церковь здравым учением. Если вдруг туда попадает наверх что-то неправильное, а мы видим много таких церквей, у которых мега-церквей, у которых пасторы со странными богословскими взглядами, то они начинают сквашивать этими странными богословскими взглядами все церкви. Подумайте о вашем влиянии. Где вы находитесь? В семье, в церкви, в малой группе, в том обществе, куда вас Бог поместил? Если вы заразились лицемерием, все окружающие вокруг вас люди в опасности. Потому что лицемерие опасно. Писание содержит очень яркий пример, как верующий человек был заражен этим грехом и заразил других. И это никто иной, как апостол Петр, уже после того, как Дух Святой сошел и церковь образовалась. Посмотрите на Галатам 2 главу. Мы сегодня читали из 6, но прочитаем чуть-чуть из 2. «Когда же Петр пришел в Антиохию, апостол Павел пишет, то я лично противостал ему, и это противостояние даже дошло до нас. потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова, то есть прибытия некоторых из Иерусалима, он ел вместе с язычниками, признавая, что Евангелие не ставит нам никаких ограничений. Он ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. То есть пришли от Иакова, видимо, иудеи, которые не разделяли того, что он ест с язычниками. И заметьте, как здесь говорит апостол Павел, вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава, его друг, с которым он ходил в миссионерское путешествие, был увлечен их лицемерием. Позиция Петра, его слабина в этот момент повлияла на всех остальных, на других иудеев и на Варнаву. Лицемерие заразно. Лицемерие заразно. Берегитесь лицемерия. Итак, когда мы поняли актуальность вообще этого призыва и того, что нам нужно, оказывается, где-то быть внимательным, потому что это у нас тоже, оказывается, может быть. И не только, знаете, вот где-то внизу, где-то только на старте христианской жизни. Ну и уже посмотрите Петра, который прошел очень многое, который совершил много подвигов ради Христа, так скажем. В начале Деяний мы читали. Однажды был увлечен лицемерием и заразил многих. Давайте мы посмотрим не только на опасность лицемерия, но посмотрим на абсурдность лицемерия. «Нет ничего сокровенного», второй стих я читаю, «что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях», то есть на крыше дома. Смысл этих стихов сразу напомнил мне одно слово – это абсурд. Может быть, вы с этим словом не знакомы, но мне оно очень нравится, когда говорится о чем-то нелогичном, о чем-то нелепом, о чем-то, что расходится с реальностью жизни. Когда мы встречаем что-то нелепое, оно сбивает нас с толку и заставляет нас остановиться. Я вспомню, как мой отец задавал мне одну нелепую загадку, которую потом я задавал другим. Своим племянникам, там, детям, которые подрастают. И оно просто ставило их в ступор. Хотя ответ на эту загадку был в самой загадке. Это была загадка что-то типа, знаете, летят два крокодила, один зеленый, другой налево. Сколько весит килограмм сушеных кузнечиков? И когда вы видите такую присказку нелепую в начале, она сразу тебя тормозит. Она тормозит всех, летят два крокодила. Это же вообще не состыковывается ни с какой реальностью. Крокодилы не летают. Вот. И ты потом уже не можешь ответить, сколько весит килограмм сушеных кузнечиков. Хотя он весит килограмм, ответ же здесь есть, но ты просто стоишь и смотришь, потому что это нелепость. И вот нелепость лицемерия нужно увидеть, чтобы не идти дальше, чтобы не продвигаться дальше в этом. Это абсурд. Мы знаем, что Христос несколько раз использует это образное выражение, которое мы прочитали во втором стихе. Посмотрите, в Луки 8 главе, в 17 стихе, он говорит такие же слова. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». В чем суть лицемерия? Ты пытаешься что-то скрыть. Ты пытаешься что-то скрыть, утаить. Показываешь всем одно, а внутри у тебя другое. Ты пытаешься это утаить. И Христос использует это выражение несколько раз, вообще мы видим на протяжении Евангелия, по отношению к разным ситуациям, может быть, где-то ложная вера, которая выдает себя за подлинную, или, может быть, даже в каком-то таком лицемерном хождении пред Богом. Знайте, что все будет открыто. Реальность такова, что все тайные дела будут открыты. Об этом Писание очень ясно говорит. Посмотрите, Ветхий Завет говорит об этом. Екклесиаста 12 глава, там, где Соломон делает вывод из всего своего исследования. Что он говорит? «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо». Новый Завет. Например, римлянам, скорее всего, то, что уже было у Феофила на руках. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Апостол Павел это говорит. В 1 Коринфянам, в 4 главе мы видим: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. То есть что то, что внутри, то кажется, что никто не может увидеть. Бог это все представит наружу. Как нам захочется молиться вместе с Спержином, который говорит: «Господи, прости нечестие моих святых дел». Потому что многие святые дела просто были по неправильным мотивам, которые другим незаметны. Лицемерие абсурдно, так как все притворство, все, что вы хотели скрыть от людей, и, может быть, даже сейчас скрываете, оно однажды будет явлено и раскрыто, будет обнародовано. Если не сейчас, то в конце времен. История знает одного политического деятеля, который в начале своей политической карьеры такие вещи говорил, заявлял: «Мое христианское чувство направляет меня к моему Господу и Спасителю как к борцу. Как христианин я также имею обязанность перед своим народом». На политсобраниях, на которых он выступал, он говорил такие вещи: «Я верю сегодня, что действую в духе всемогущего Творца. Я борюсь за дело Господне». У него даже был любимый реформатор 16 века. Он выделял великим реформатором Мартина Лютера. В 1933 году он приходит к власти в Германии. И мы знаем его подлинную историю сейчас. Ведь его имя записано в истории как Адольф Гитлер. Вот это лицемерие, которое явлено. Уже раньше, чем наступил конец времен, в истории мы уже видим. Лицемерие – это выбор между двумя концепциями жизни. Либо здесь и сейчас, либо там и потом. Если твоя жизнь здесь и сейчас, то тебе нужно все таить, все плохое, и играть на люди. Если там и потом, то лицемерие абсурдно. Писание говорит, что реальность такова, однажды все откроется. Зачем лицемерить? Посмотрите третий стих. «Посему», Христос очень ярко это, контрастно подчеркивает, «посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете». Заметьте, темнота будет услышана при свете. И как-то он так говорит, здесь безлично, да, но мы знаем, что сам Бог это все откроет. «И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено, то будет какая-то ясная проповедь с крыши дома». Все будет открыто. И Христос здесь говорит очень ярко. Лицемерие абсурдно. Это бесполезная трата сил. На него не нужно уповать. Лицемерие абсурдно, так как идет вразрез с подлинной реальностью. Чтобы видеть абсурдность чего-то, что идет вразрез с реальностью, нужно хорошо представлять реальность. И именно на этом мы с вами сфокусируемся на оставшихся стихах. Профилактика лицемерия. Мы с вами поговорили об опасности лицемерия, мы с вами поговорили об абсурдности лицемерия. Теперь, как же проводить профилактику? Как же бороться с лицемерием? Что Христос нам предлагает? Готовясь к этой проповеди, я наткнулся на одно очень интересное высказывание Жана Кальвина о лицемерии. Послушайте, что он говорит. «Ведь все мы по природе склонны к лицемерию, и поэтому видимость правды нам приятнее самой правды». И знаете, что меня привлекло в этом его вот наблюдении? Меня привлекла ссылка, откуда это взято. Посмотрите, здесь сказано, что это взято в его институтах, то есть, да, или в наставлениях христианской веры из первого тома. И когда я это увидел, вспоминая то, что я когда-то читал, наставление в христианской вере, я вспомнил, что первый том, он посвящен кому? Богу. И вдруг там, в контексте исследования Божьего характера, Жан Кальвин помещает цитату, какое-то размышление о лицемерии. Посмотрите, что предшествовало этому. Я приведу вам более полную цитату. «Известно, что человек никогда не достигает верного знания о себе самом, пока не увидит лика Бога, и от созерцания его не обратится к созерцанию самого себя. В нас настолько укоренилась гордыня, что мы постоянно кажемся себе праведными и непорочными, мудрыми и святыми, если только наше нечестие, безумие, нечистота не бросаются в глаза слишком явно. Но мы не сумеем увидеть наших пороков, если будем смотреть только на себя, не думая одновременно о Боге, не соотнося своих суждений с Ним, как с единственным верным мерилом. Ведь все мы по природе склонны к лицемерию, и поэтому видимость правды нам приятнее самой правды. Смотрите, о чем он говорит. Вы хотите увидеть себя подлинного? Если вы будете смотреть только на себя, вы никогда своих грехов не увидите. Он говорит, вы должны обратить взор на святого Бога, увидеть его стандарт, и тогда вы только сможете увидеть себя самого в подлинном свете. И эта идея не Кальвин придумал. Это то, чему здесь учит Иисус Христос. Посмотрите, последующие 8 стихов нашего текста говорят об этом. Даже 9 стихов этого текста. Смотрите, 4 стих. «Говорю же вам, друзья мои», Христос обращается к своим ученикам. Он их предупреждает, берегитесь лицемерия. Да, лицемерие опасно, да, оно абсурдно. Но я вам говорю, как моим друзьям, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Мы видим, это не просто какой-то новый отрывок, но это учение, которое он здесь дает о Боге Отце, о Боге Сыне и о Боге Святом Духе. Посмотрите на все эти стихи. Вот так, если бегло посмотрите на них, то увидите, что он говорит здесь о всей Троице. Оно дается в контексте лицемерия. Смотрите, здесь маленькая частица «же». «Говорю же вам, друзьям моим». То есть он, есть какое-то противопоставление. Вот лицемерие абсурдно, я вам говорю, как надо жить, чтобы видеть эту абсурдность. Жизнь в подлинной реальности, которой является сам Бог. Мы даже можем смело сказать, что когда смотрим на эти стихи оставшиеся, что подлинной реальностью является триединый Бог, вся Троица. Другими словами, успех вашего противостояния лицемерию прямо пропорционален вашим отношениям со всей Троицей. Или можно сказать, успех вашего противостояния лицемерию полностью зависит от ваших взаимоотношений со всей Троицей. Я делаю на этом особый акцент, чтобы вы, услышав это, проверили себя и сказали, а есть ли у меня отношения со всей Троицей? Подумайте, что фарисеяне очень много благоговели перед Отцом, но все равно он их называет лицемером. Да, нам нужно противостоять лицемерию. Очень хорошая идея, вы скажете мне. Но как же это делать? Как проверить, что моя жизнь со всей, как бы сопоставлена со всей Троицей, происходит в взаимоотношениях со всей Троицей? И на ответ на эти вопросы находится в этом тексте. Заметьте, к чему он здесь призывает. Он говорит, бойтесь Бога Отца. Второе, исповедуйте Сына. И третье, принимайте свидетельство Духа. Вот и вся профилактика. Если бы я сейчас остановился и дал только вот эти три повеления, которые дает здесь Христос. Бойтесь Бога Отца, исповедуйте Сына, Бога Сына, и принимайте свидетельство Бога Духа. И тогда вы будете успешно противостоять лицемерию вашей жизни. Давайте мы посмотрим, о чем здесь говорится. Итак, бойтесь Бога Отца. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария? И ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже малых птиц. Я специально для вас выделил, тут не выделено, ну тут постарались выделить, но тут еще один пропущенный, я пропустил. Чтобы вы увидели, что ключевое слово здесь «бойтесь». И при том, что вначале «не бойтесь», потом в конце «не бойтесь», а здесь «бойтесь, бойтесь, бойтесь». Я вам скажу, кого бояться. По центру находится «бойтесь, бойтесь и бойтесь». И то, что находится в центре, как правило, это главное. Лицемерие – это очень интересный плод, который, как отсюда мы посмотрим, мы видим вот эти вот глаголы, которые здесь есть, оно каким-то образом связано со страхом. Кого вы боитесь? Христос очень ясно показывает связь между лицемерием и страхом. Лицемерие – это горький плод страха перед людьми. Подлинная святость – это сладкий плод страха перед Богом. То, что мы видим из этого текста. Когда христиане больше заботятся о том, что думают о них люди, нежели о том, что думает о них Бог, это создает благоприятную почву для лицемерного поведения. И тогда начинает всходить это дерево, этот сорняк лицемерия. Мы понимаем, что в этой концепции пересекаются все учения Ветхого Завета. Помните, из книги «Притч» Андрей Владимирович очень много проповедовал. Когда мы вспоминаем это, начало мудрости – страх Господень. То есть страх перед Богом. Страх перед людьми ставит сеть. Та же книга «Притч» говорит. Христос теперь это сводит сюда. Он говорит, что лицемерие – это плод, горький плод страха перед людьми. В этом тексте есть три причины, почему нужно бояться Бога. Прежде всего, Он тот, кто проводит финальную черту. Здесь сказано, что люди, которые увлечены лицемерием, они думают, что финальная черта – это смерть. Они бегут в этом забеге и думают, что финальная черта – это смерть. И они боятся тех, кто может причинить физическую смерть. И я скажу вам, физическая смерть – это страшно. Но на самом деле это не финальная черта. Финальная черта будет после смерти. И он говорит, кого нужно бояться? Он очень ясно здесь определил. Бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену. Тот, кто может вергнуть в ад. Финальная черта – это не просто смерть. Финальная черта – это вечность. И где вы ее проведете? И здесь об этом говорится. Более того, здесь говорится о том, что Бог, Отец, Он тот, кто обладает совершенным знанием. Он тот, кто обладает совершенным знанием. Нам здесь сказано, что 5 птиц продаются за... Сколько там? 2 ассария. И мы думаем, сколько же эти 2 ассария? 2 ассария – это 1/16 динария. То есть вы говорите, что ж такое 1 динарий? Теперь мы берем. 1 динарий – это у нас заработная плата воина, римского воина за 1 рабочий день. То есть когда говорится про 5 птиц, которые продаются за 1/16 вашего рабочего дня, а вы работаете, допустим, 8 часов, да, то мы явно понимаем, что эти птицы, 5 штук, продаются меньше, чем плата за ваш 1 час работы. Ну так, просто вы можете себе соотнести. Он говорит, это нечто дешевое. Этих воробьев покупали бедняки для того, чтобы есть. Но он говорит, что эти птицы, они находятся, каждый из них находится в поле Божьего знания. Он знает каждую из этих дешевеньких птичек. Далее здесь нам приводится пример очень увлекательный. Я думаю, почему мне довелось это об этом говорить? Волосы на голове. Не знаю, почему по Божьему провидению в это воскресенье у меня был один увлекательный телефонный разговор с одним пастором. Случайный совершенно телефонный разговор, который в этой беседе мне сказал цитату, вернее, процитировал своего профессора откуда-то там семинарии, который сделал такое заключение. Я не говорю, что оно правильное, это заключение, но очень увлекательное. Он говорит, Бог создал некоторых людей совершенными, а остальным дал волосы. Ну, мне, конечно, понравилось. Я думаю, надо было сразу его в проповедь вставлять. Но что бы там ни было, мы эту семинарскую какую-то непонятное умозаключение уберем. Но что бы там ни было, мы знаем, что у среднестатистического человека, который еще не так, как я, ярко отражает славу небес, как это еще обозначить, в среднем на голове находится, это я в интернетах прочитал, от 100 до 150 тысяч волос. От 100 до 150 тысяч волос. И каждый из них, у каждого человека, у Бога посчитан. Представьте, насколько это яркое иллюстрация Божьего знания. Птиц, ладно, они тут летают, там 5 за 2 ассария, это ладно. Но волосы. Каждый раз, когда вы к зеркалу подходите, посмотрите, Бог знает каждый из этих волос. Каждый. Там сколько-то их сотен у вас в день выпадает, сколько вырастает. Там статистика, но Бог, у Бога посчитаны волосы. У каждого. Представьте, насколько это пугающее всезнание. Если вы с этим соглашаетесь, то лицемерие, оно точно абсурдно. Вы думаете что-то скрыть от того, кто знает количество волос на вашей голове, который знает птичек, которые летают там где-то в лесах каких-то. Лицемерие абсурдно. Лицемерить перед Богом невозможно. Это освобождает от Него это знание. И также здесь сказано, что Бог, Он тот, кто заботится о вас. Почему Его важно бояться? Перед кем вы ходите в своей святой жизни? Перед людьми или перед Богом? И здесь сказано, не только, что Он определяет финальную черту, не только то, что Он обладает совершенным знанием, но Он тот, кто заботится о вас. Здесь так сказано. В этом тексте нам очень ясно обозначено. А у вас и волосы, то есть он говорит, у вас, он обращается к ученикам и говорит, вы должны это прочувствовать лично. У вас и волосы на голове все сочтены. И так не бойтесь, не надо бояться всех остальных. Вы находитесь, вы ученики, вы дети благого Бога, который заботится о вас. И при том, что это не придумываю откуда-то, достаточно почитать первые стихи 11 главы, где говорится про молитву «Отче наш», и мы там очень много с вами говорили, что нужно в молитве «Отче наш»? Знать, что Бог благой, уповать на Божью благость, что Он добрый по отношению к своим детям. Это пугающее знание не должно нас пугать до того, чтобы мы трепетали и где-то забились в угол, но нет. Вы находитесь в определенных отношениях с этим Богом Отцом. Но не все. Но не все. Здесь Лука очень интересно образом строит это повествование. Такое внимание Бога Отца открыто не всем, а только тем, посмотрите на следующие стихи, кто исповедует Сына. Кто исповедует Бога Сына. Итак, для того, чтобы проводить профилактику, нужно трепетать перед Богом, нужно чтить Бога Отца, нужно осознавать, что мы боимся Его, а не людей, что мы ходим в нашей святой жизни перед Ним, а не перед людьми. Но такое знание приходит только к тем, кто исповедует Сына, и нам нужно исповедовать Сына. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует Меня перед человеками, и Сын человеческий исповедует перед ангелами Божьими. А кто отвергнется Меня перед человеком, тот отвержен будет перед ангелами Божьими. Оказывается, скажу очевидную вещь, но я хочу ее повторить еще раз. Участь вечности после смерти определяется здесь, на земле. Мы об этом провозглашаем каждое воскресенье, но вдруг кто-то забыл, и я хочу вам сказать, что время на земле дано вам для того, чтобы определиться, где вы будете в вечности. И определиться именно этим. Вечная жизнь тем, кто исповедует Сына, и вечная смерть тем, кто Его отвергает. И об этом говорит здесь Христос. В этом был корень лицемерия фарисеев. Они ходили за Христом, но не признавали Его подлинной сущности. Они не признавали Его Мессией. Они видели, что Он творит чудеса. Они видели, что этому тяжело противостоять. Они видели, что Его слова истины, но не объясняли. О, это, наверное, делает силой сатаны, силой Вельзевула. Он делает это еще как-то. Они пытались дать этому какие-то объяснения, лишь бы не признать его Мессией, обещанным царем. Слово «исповедовать». Буквально мы знаем это слово такое же, как «исповедовать грехи». Вы скажете, как так можно исповедовать Христа, так же, как и исповедовать грехи? Это слово, которое переводится «говорить одно и то же». То есть, когда мы исповедуем грехи, мы называем грех грехом в соответствии с Писанием. Писание называет это грехом. И мы называем это грехом. Мы приходим пред Бога и говорим, я согрешил, потому что ты говоришь, и я согласен с этим, что это грех. Теперь же слово «исповедовать» говорить одно и то же, но уже о Христе здесь на земле. Писание очень ясно говорит, что Он Мессия, что Он Бога-человек, что Он тот, от которого зависит все, вся ваша вечность. И он говорит, кто исповедует Меня перед людьми, то есть будет говорить то же самое, скажет, вот Писание говорит это о Христе, И я согласен с этим. Христос – обещанный Мессия, и только в нем спасение. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Если вы говорите это, если вы признаете, Христос говорит, что и Он будет говорить о вас то же самое на небесах. Он скажет, в соответствии с тем, что я сказал, этот человек исповедовал меня, и он примет нас в вечные обители. И мы на это уповаем. Мы на это уповаем. Интересно, что здесь нам приводится титул «Сын человеческий». «Сын человеческий». Это отсылает нас к книге Даниила, где сказано, помните, там говорится о том, что он увидел подобного сыну человеческому, который управлял вечным царством, царство которого раздавило все другие царства. И здесь говорится с одной стороны о его человечности, с другой стороны говорится о его вечном владычестве. Нужно было признавать его господство. Господство на его царство. Фарисеи этого делать не хотели. Здесь не говорится о том, что когда-то мы будем мучаемы за веру, и там мы отречемся. Как часто меня пугали, кстати. Я об этом чуть позже скажу, но здесь говорится о самом начале, об обращении. Когда вы признаете Христа Господом и Спасителем и говорите о Нем то, что говорит Писание, и соглашаетесь с этим. Пожалуйста, в книге «Деяний» апостол Петр нечто похожее говорит. Он говорит, что он судья живых и мертвых. Если вы не исповедовали Христа как Спасителя, способного простить ваш грех, в то же время как Господина, которому вы подчиняете всю свою жизнь, то вы в опасном положении. Религиозное лицемерие не решает, а только усугубляет вашу вечную проблему. Мы знаем, что здесь говорится, есть большой вопрос, почему исповедуют перед ангелами. Возможно, здесь есть связь с небесным Синедрионом и книгой Даниила, где говорится об этом совете небесном, где предстают ангелы. Мы об этом говорили на конференции Владыка Небесного мира. Вы можете это переслушать. Но задайте себе простой вопрос. Имеете ли вы правильное представление о Христе? Мы говорим о том, что спасение только по благодати, только через веру и только во Христе Иисусе. Искажение одного из этих трех утверждений приводит к ереси. Вы теряете спасение. Но не в том плане, что вы его обрели, а то, что вы не открываете ту дверь, которая подлинного спасения. И очень часто люди искажают Христа, самого понимания во Христе Иисусе. Они говорят, ну Христос не Бог. Христос не Господь, Он лишь Спаситель. И об этом было очень много. Посмотрите, что говорит Писание о Христе. Согласны ли вы с этим? Если вы соглашаетесь с этим, то лицемерие в ваших глазах должно быть абсурдным. Мы знаем, что фарисеи чтили Бога Отца, но при этом отвергали Бога Сына, что обесценивало их почитание Отца. Мы помним эти все стихи, замечательный Иоанн, Бога никто никогда не видел, но Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Мы знаем, что кто видел Сына, тот видел и Отца. Невозможно правильно бояться Отца, чтить Отца, имея неправильное исповедание Сына. Но невозможно иметь правильного исповедания Сына, отвергая свидетельство Духа. Последнее, о чем мы скажем перед нашей молитвой. Посмотрите, принимайте свидетельство Духа. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. То есть, кто скажет хулу на Сына Человеческого. На самом деле, это положение всех людей на этой земле. Они все богохульники. Но однажды кто-то услышал весть Евангелия, и кто-то принял ее, а кто-то ее отверг. И вот те, кто отвергают, здесь также и сказано, а кто скажет хулу на Духа Святого, а Дух Святой что делал? Свидетельствовал о Христе, что Он подлинный Спаситель. Если вы отвергаете эту истину, то все. Тому не проститься. Нет возможности прощения. Мы с вами очень много говорили про хулу на Духа Святого, но здесь сказано, вы должны принимать свидетельство от Духа. Свидетельство от Духа. Дальше сказано, когда приведут вас в синагоги к начальникам и властям, не заботьтесь, что отвечать и что говорить. Лука искусно возвращается к одной из главных тем своего Евангелия, к силе святой жизни. Где эта сила? Где она происходит? И он снова приводит нас к Духу Святому. Мы знаем, что Лука – это богослов Духа Святого. То есть его замечательное богословие, как эта сила дошла до каждого из нас, он показывает через эти две книги. Он написал большую часть в объеме от Нового Завета, всех книг Нового Завета. Мы видим, как сила, которая сошла на Христа, дошла до нас. И он говорит, вы должны быть внимательным к этой силе, принимать свидетельство Духа. Вопрос лицемерия лишь демонстрирует, как вы относитесь к свидетельству Духа о Христе. Фарисеи ясно видели свидетельство Духа во Христе, но они выбрали путь хулы на Святого Духа, как мы говорили в предыдущие разы. Это отвержение ясных доказательств подлинности пути спасения во Христе. Он делает все это силой сатаны. Писание – это ясное свидетельство о Христе, данное через Духа. Это вы знаете, что это плод работы Святого Духа, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но произносили его кто? Пророки, движимые Духом Святым. То есть, куда хотел он их и направлял. Вот это плод. Верьте свидетельству Духа Святого сейчас для вас. Если вы видите, что вы невозрожденный, знайте, поверьте, что Христос только один Спаситель, и Он может простить ваши грехи. Идите к Нему с покаянием, поверьте, потому что об этом говорится в Писании. Если вы возрожденный человек, вот ваш авторитет. Хотите бежать от лицемерия, хотите удаляться от всяких ересей, вот здесь вот плод Святого Духа, тот, что Он произвел, это Его откровение. Подумайте вот над чем. Что назвать Христа Господом, правильно говорить о Христе, никто не может без Святого Духа. Я привел вам специально из 12 главы Коринфянам, 3 стих. «Посему объявляю вам», это в переводе Кассиана, «что никто, говорящий Духом Божиим, то есть движимый Духом, не говорит анафема Иисус. И никто не может сказать Господь Иисус, иначе как Духом Божиим». Очень ясное учение Писания. Водимый Духом человек не может проклинать Христа, но в то же время признание Христа Господом – это плод действия Духа Святого. Дух Святой, когда Он приходит с возрождением, приходит, помещается в вашей жизни, Он пребывает с вами, часть Бога с вами, и теперь вы способны понимать откровения и способны говорить, производить правильные вещи. Вы видите плоды Духа, которые написаны в Галатам, мы к ним много раз возвращались. И поэтому интересно, что он здесь заканчивает тем самым страшным моментом испытаний. Посмотрите, он говорит, когда же приведут вас в синагоги? Мы знаем, что учеников привели, и он это показал в книге Деяний. Как они уже, если раньше они боялись, страшились, разбежались, то там они уже смело говорят. Они говорят всему, всей этой политической элите. Что они говорят? Сами рассудите, кого нам слушать, вас или Бог бояться нам вообще? А там была вся политическая элита Израиля перед ними, если вы почитаете книгу Деяний. И они очень смелые. Это действовало в их жизни. И это действует в нашей жизни. Когда я говорил про то, что меня пугали вот этой вот истиной, что, вот знаешь, ты должен готовиться к тому моменту, когда тебя приведут, будут на тебя пытать, и там вспомнили всю фашистскую Германию, и там как будут, что с тобой делать, и будут говорить тебе, чтобы ты отрекся от Христа, ты должен быть к этому готовым. И я постоянно помню, что жил в этом страхе, но потом я понял одну простую вещь. Это применение, неправильное применение вот, этой вот, вот этих стихов приходит из неправильного толкования. Потому что те стихи, о которых мы с вами говорили, они говорят о начале спасения, а не о конце. Но о конце нашей жизни, возможной жизни, он говорит, смотрите, когда вас приведут, он говорит, не беспокойтесь, что вам отвечать. Или что говорить? Ибо Дух Святой научит вас в тот час, что должно говорить. Бог даст вам через Духа Святого уверенность в том, что вы спасенный человек. Вы будете, как Стефан, стоять и ожидать, когда вы войдете в небеса. Вот это плод, который приводит Святой Дух в нашу жизнь. Пребывайте в Слове, Дух посредством этого слова совершает в вашей жизни великие дела, начиная с исповедания Сына, осознания власти Отца и, в конце концов, удаление от лицемерия, жизнь подлинной святости. Итак, мы сегодня с вами говорили о том, что берегитесь лицемерия. Оно опасно, оно абсурдно, но для того, чтобы применять это, проводить профилактику лицемерия, этого опасного вируса, этой закваски, который квасит все вокруг, нам нужно чтить Отца, исповедовать Сына и постоянно внимать свидетельству Духа. Закончить я хотел бы одним очень интересным отрывком из первого послания Иоанна. В этих стихах мы видим лицемерие одних, подлинные исповедания о Христе других, стойкость веры посредством помазания Святого Духа и жизнь перед лицом Отца. Прочитаем. «Дети, последнее время, как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из этого, что последнее время. Они вышли от нас, то есть люди, которые были с нами, и мы долго воспринимали за своих, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? О, исповедание Сына. Это Антихрист, отвергающий и Отца, и Сына. Они, кажется, отвергают только Сына, но здесь сказано, что отвергают и Отца. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына и имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы славим Тебя за возможность открывать Слово Твое в этот вечер вместе с Церковью. Мы славим Тебя за Твои предупреждения, которые Ты направляешь к нам со страниц Писания, со слов самого Христа. Ты говоришь нам, чтобы мы удалялись лицемерия, чтобы мы опасались лицемерия. Прости нас, когда мы теряем реальность. Прости нас, когда мы видим людей больше, чем Ты. Думаем, что они могут дать нам больше, чем Ты, благой Бог. Когда мы боимся их больше, чем Тебя, я молю Тебя, Ты прости и направь нас к подлинной святости. Действуй Твоим Святым Духом. Дай нам иметь правильное представление о Христе, кто Он для нас в нашей жизни. И через Него нам чтить Тебя, Бога Отца, от которого ничто не сокрыто, но который печется о нас каждую минуту и знает каждую нашу мысль, каждую нашу проблему, каждый наш вызов, который у нас есть сейчас. Я молю Тебя, помоги каждому, кто стоит в этом зале, удаляться от лицемерия, быть угодным Тебе и снаружи, и внутри. Благослови нас, когда мы пойдем домой, в наших семьях, храни, направляй и дай нам размышлять о Твоем Слове, чтобы сила Твоя была с нами и мудрость Твоя направляла нас там, где мы находимся. Великий Бог. Аминь.